Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать вторую заключительную часть беседы с любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым о событиях 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
Дело в том, что, в принципе, на тот момент Япония уже потеряла большую часть тех территорий, откуда она добывала ресурсы. Хотя, конечно, еще оставались Маньчжурия с Кореей. Последний нефтеперегонный завод в Японии был разбомблен как раз-таки в конце июля месяца. То есть, в общем-то, крах Японии был вопросом времени. Все вооруженные силы Японии вместе взятые, ну, могли дать где-то там от 6, ну, может быть, с максимальной мобилизацией, может быть, до 8 миллионов человек. Для сравнения, действующая Красная армия на тот момент составляла порядка 10 миллионов человек. Американские вооруженные силы и флот – около 11 миллионов человек. Англия, которая также была противником Японии, обладала армией и флотом примерно в 5 миллионов человек. Итого, в общем-то, 26 миллионов против там 6, ну, максимум 8 миллионов, которые могла бы выставить Япония. Кроме того, что, конечно, японский императорский флот уже был практически уничтожен в это время, уж, по крайней мере, серьезные силы, способные противостоять, скажем, американскому флоту, он уже не являлся. Вот, авиация у японцев также была чем дальше, тем хуже. Его авиация уже также могла разве что заниматься обороной только своего воздушного пространства, и то не всегда успешно. Последнее, что, может быть, оставалось, сухопутная армия, но большая часть сухопутной армии, самая ее боеспособная часть, находилась как раз-таки в Маньчжурии и Корее.
Но здесь удивляет другое. Мы сейчас продолжим наш рассказ дальше про Хиросиму. Но все-таки удивляет то, что по сей день у японцев, у многих, поскольку Япония уже стала колонией США после этих всех событий, у них остается такое у многих и вбитой им в голову пропагандой западной, что это СССР виновата. Чуть ли не СССР сбросила на них бомбу. И вообще ли такое абстрактное отношение потомков к этому событию, как будто это стихийное бедствие. Ну, вот как цунами там, или взрыв вулкана. Ну, что-то вот с неба упал такой ужас. То есть их приучили к тому, чтобы не сопоставлять, и не приводило бы это к тому, чтобы обвиняли именно США. Мало того, перекладывается вина на СССР. Если говорить о неизбежности капитуляции Японии, она бы все равно состоялась. Но дело в том, что уже советская армия вошла, вступила тоже в эти военные действия сухопутно на земле, что тоже привело бы, конечно, к неизбежному поражению Японии, что тоже говорит о том, что совершенно не было никакой необходимости этот ужас сбрасывать на японское мирное население.
Да, ну тут нужно как бы продолжить немножко с событиями. 7 августа о событии было сообщено императору. Был срочно созван кабинет министров, и 8 августа уже конкретно обсуждался вопрос о возможностях завершения войны. Тем не менее, 9 числа, на следующий день, американский самолет уже с ядерной бомбой «Толстяк» вылетел в сторону японского острова Кюсю. Изначально целью был японский город Кокура. Здесь события пошли не так гладко, как с Хиросимой. Над Кокурой была плотная облачность, кроме того, что японцы, почуяв неладное, подняли в воздух истребители. Побаражировав на некотором расстоянии от Кокуры, летчики решили не рисковать и ушли на запасную цель в район города Нагасаки.
Еще что важно, в этот город Нагасаки были эвакуированы часть тяжело раненых из Хиросимы, там находился этот госпиталь. И опять же, в город, который стал вторым по своим страданиям, по испытанию ядерного оружия, уже во второй раз получается в истории человечества.
Да, ну, над Нагасаки тоже на самом деле была достаточно плотная облачность. Но в какой-то момент, буквально меньше, чем на одну минуту, открылось окно. И в это окно американский летчик сбросил бомбу. Бомба пошла не в цель, а упала приблизительно в 4 километрах от расчетной точки. Тем не менее, конечно, взрыв был страшным. Тем более, что бомба «Толстяк» была мощнее.
На плутоне.
Если бомба «Малыш» была урановая и обладала мощностью приблизительно в 15 килотонн, то бомба «Толстяк» была плутониевая и обладала мощностью в 22 килотонны. При взрыве непосредственно в сам момент погибло около 80 тысяч человек. Бомба разрушила холм, который обрушился на часть города, и часть людей просто завалила землей. Вот. Все же остальные ужасы, которые происходили в Нагасаки, в общем-то, соответствовали тому же, что произошло в Хиросиме. В течение 1945 года количество жертв в Нагасаки выросло до 140 тысяч. По американским подсчетам, рост бомбы был признан успешным, и что потери мирного населения – около 54% населения при сбросе бомбы. Так они оценивали, в общем-то, свои эти успехи. События, свои успехи, в общем-то, совершенно как-то вот...
Свой эксперимент.
Как будто это, в общем-то, взвешивание, я не знаю, там, какого-нибудь там порошка или там продукта в результате, допустим, химической реакции.
Ну, а надо вот сказать, что с этого времени и в дальнейшем вся история США – это продолжение той истории, вот подход к людям, к другим странам. Это все как второсорта третьесортному материалу, и это продолжается по сей день. Мы видим, что творится в Ираке, в Сирии. И, конечно, никогда не было оценено это страшнейшее преступление, никакого Нюрнбергского процесса не было над Америкой. Я думаю, что по милости Божией это еще все впереди. И безнаказанно все равно это не останется. Суд Божий – это не суд человеческий, конечно же. Мы не говорим о тех обычных американцах, среди которых много и верующих людей, но есть же вот такие узловые вехи в истории, за которые все равно нужно понести ответ. Но обидно, все-таки обидно, что по сей день в этих страшных преступлениях, связанных с атомными бомбами, продолжают обвинять СССР. И вот эта попытка фальсификации истории, почему мы делаем это, в том числе и наши передачи, это тоже преступление, только уже перед памятью, перед будущими поколениями.
Да, ну и дальше, соответственно, 9 же числа сообщается императору уже о событиях в Нагасаки, и параллельно с этим приходят новости из Маньчжурии и Кореи. В ночь с 8 на 9 сентября Красная Армия вступает в боевые действия на Дальнем Востоке в соответствии с договором с Потсдамской конференцией. То есть Сталин обязался начать боевые действия не позже, чем через 3 месяца после окончания войны в Европе. И силами Забайкальского и двух дальневосточных фронтов Красная Армия начинает стремительное наступление против японской Квантунской армии, и уже первые результаты первых дней боев, в общем-то, не оставляют сомнений, чем все закончится, и, в общем-то, именно это становится, по сути дела, последней каплей, которая убеждает японское руководство, что войну необходимо заканчивать. Так или иначе, бои еще продолжались, и война еще продолжалась, однако уже 15 августа японский император впервые обращается к своей нации.
Надо отметить, что в то время император для японцев, он был подобен Богу, ему поклонялись как божеству, и они никогда не слышали его голоса, своего, так сказать, повелителя. Можно сказать, после вот этих всех событий они впервые услышали голос императора Хирохито.
Вот. И 15 августа в 12 часов японский император обращается к своей нации со следующим воззванием. Далее цитата. «Военная ситуация сложилась не в пользу Японии, и все мировые события обернулись против ее интересов. Более того, враг начал применять новое и самое жестокое оружие, разрушительная сила которого такова, что ее действительно невозможно определить, учитывая гибель большого числа невинных людей». Если мы продолжим борьбу, это приведет не просто к полному краху и уничтожению японской нации, но и также и к тотальному вымиранию человеческой цивилизации. Вот такое вот было обращение к нации. Это стало, в общем, по сути дела, точкой в войне на Тихом океане 2 сентября 1945 года. На борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии.
Тимофей, еще хочется сказать, что американский отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, когда закончена была разработка атомной бомбы, он сказал: «Мы проделали работу дьявола». То есть буквально конкретно вот остались эти в истории его слова. И вот эта работа дьявола была опробована на живых людях, вот с такими страшными, ужасными результатами, когда в общей сложности погибло уже с последствиями лучевых болезней от радиации, погибло больше 300 тысяч японцев.
Ну, в Хиросиме где-то на данный момент, ну, в первый год после бомбардировки умерло около 160 тысяч, в течение еще ближних нескольких лет еще до 200 тысяч, общее число погибших где-то приближается к 500 000 за все эти годы от последствий излучения. Кроме того, что опять-таки, если говорить, что там ядерная бомба опять-таки закончила войну, ну это неправда, и кроме того, японцы продолжали бы сражаться на самом деле, если бы не наступление Красной Армии. Опять-таки, японские пленные генералы и адмиралы, в общем-то, на допросах признавались, что причиной, заставившей их закончить войну, стало наступление Красной Армии. Потому что, собственно, когда Маньчжурия и Корея, по сути дела, теряются, стало ясно, что ставок в этой игре уже больше нет. Если же говорить о том, что уничтожение целого города привело к сдаче, то нет, японцев, в общем-то, даже несмотря на такие ужасы, японцев так легко не запугать. Напомним, что в марте 1945 года был совершен налет на Токио, в котором участвовал не один, а 340 бомбардировщиков Б-29, и, в общем-то, Токио был засыпан фугасными и зажигательными бомбами и сгорел сожжён практически весь. Погибло, по разным оценкам, от 120 до 160 тысяч человек.
И тем не менее японцы сдаваться не собирались, да, и они готовы были умирать за своего императора, а мирное население и детское стояло у станков и тоже работало, так сказать, на их победу. Но хочется сказать, что важно, применение этих бомб, этой работы дьявольской, как сказал Роберт Оппенгейм при создании атомной бомбы, ведь было рассчитано на устрашение СССР. И абсолютно рассекречены и существуют документы, их можно увидеть даже, если открыть интернет, о том, что планировалось, и Гарри Трумэн этим занимался, как тогдашний президент Америки, а Черчилль вообще открыто предлагал использовать и сбросить бомбы на СССР, и был разработан план поражения 20 наших городов, самых, начиная от Москвы, Петербурга и далее. И это все планировалось именно в 1945 году.
Ну, в 1945-м, наверное, бомбы бы еще все-таки не были готовы. Это довольно трудоемкая, дорогостоящая и долгая вещь. Как бы на 1945-й у американцев было 3 ядерные бомбы, одна испытана в Лос-Аламосе и 2 сброшены на Японию. Но вопрос был в том, что действительно американцы уже владели ядерной технологией. СССР же еще ее только осваивал, и еще наше первое ядерное испытание еще не было проведено. И американцы всерьез надеялись на то, что разоренный войной СССР не скоро сможет их догнать, а в результате у них будет время как раз накопить силы и уничтожить СССР, то есть просто подготовить бомбы. Был подготовлен план «Дропшот», который подразумевал, насколько помню, удар по 12 крупнейшим городам Советского Союза: Москва, Ленинград, Киев, Баку, Свердловск, Красноярск и ряд других. То есть, в общем-то, планировалось…
Самые центральные города, самые… или связанные с промышленностью, или стратегические, или политические.
В общем-то, уничтожение, по сути дела, нашей страны. Это был вполне очевидный план. Что же касается также ядерной бомбы, то американцы очень восприняли позитивно свой успех. Ну, скажем так, конечно, для мирного американского населения, в общем-то, пропаганда была, с одной стороны, о необходимости, а с другой стороны, сами подробности произошедшего в Хиросиме американцы достаточно строго засекретили. И на американской территории, в общем-то, более или менее, например, там кадры того, что происходило в Хиросиме и так далее, начали рассекречивать вообще хоть какие-то подробности, ну, почти через там 40 лет, где-то в конце 70-х, начале 80-х годов.
Ну, вот интересный факт, простите, что вот летчики, которые сбросили бомбу на Нагасаки, они потом прилетели второй раз, привезя физиков-ядерщиков и врачей, и не из каких-то гуманитарных там интересов, гуманных, а для того, чтобы посмотреть в реальной жизни, как этот эксперимент над людьми состоялся, какие его результаты, и там они, эти летчики, ходили, они видели весь ужас, что они сотворили. Тогда один из них сказал: какое счастье, что они не знали, что мы те, кто это все устроил. Но сожаления ли каких-то покаяний ни от исполнителей этого жуткого преступления, ни тем более от их главы государства. До самой смерти все эти люди дожили до 80 с лишним лет. Тот же Трумэн прожил тоже очень долгую жизнь, тоже больше 80 лет. И никогда никто не слышал. Остался внук Трумэна, который там написал какие-то воспоминания. Но никаких сожалений, ничего, ни капли, хоть какого-то жалости или сочувствия нигде не просматривалось. И ни один президент не приезжал в Японию. Мы знаем потом только Обама.
Да, только Барак Обама. Несколько лет назад прибыл, но опять-таки извинений каких-либо японцы от него не дождались.
И был жуткий кадр, о котором мы говорили вот в своих прошлых записях, когда дрожащими руками старый японец к нему протягивал руки, как к своему покровителю. Это один из выживших в то страшное время. На это смотреть больно. И очень много было тогда со стороны России всяких в интернете высказываний, что если вы забыли о том, что с вами сделали, то мы это помним.
Но я думаю, что пожилой человек мог трястись по разным причинам уже, может быть, конечно, и возраст, и болезнь.
Пропагандистски было так
снято. Другое дело, что, конечно, может быть, сделали специальные такие кадры, чтобы это так выглядело. Ну, я скажу так, то, что мне удалось узнать, находясь в Хиросиме. Все-таки в Хиросиме кто что сделал и как, в принципе, знают. Хотя, скажем честно, жесткого акцента на то, что это сделали американцы, как-то вот не делается. Хотя, конечно, вот Парк Мира, вот я ходил, причем в будний день это был, насколько помню. В общем, полно было детей, которых туда водили, показывали. Это такой трагичный действительно памятник, вот Парк Мира, в нем такие, в общем-то, знаменательные монументы, посвященные этому, например, памятник Садако Сасаки.
Надо обязательно об этом поподробнее рассказать.
Который мы сейчас расскажем чуть подробнее, да. И, собственно, музей, честно скажу, достаточно страшный. Ну, как и само событие, вот просто как врач я видел, в общем, в жизни разные вещи, я скажу, что действительно музей меня впечатлило. Хотя, в общем-то, приходилось видеть самые разные вещи в жизни.
Как хирургу. Но надо сказать, что не так давно звучали призывы в той же Японии убрать некоторые экспонаты, чтобы вроде того не травмировать детей. Но на самом деле это ведь не фильмы ужасов, которые показывают по телевизору, придуманные фантазии режиссеров и сценаристов. Это то, до чего дошло человечество. Это может быть то, что единственное и останавливает пока еще глобальную войну, в которой победителей не будет.
Да, ну и, в общем-то, если говорить о том, что в Хиросиме, в общем, знают. Я не спрашивал, особенно японцев за пределами Хиросимы, там не задавал им особо вопросов по поводу того, кто там сбросил бомбу там, на Хиросиму и так далее. Но, в принципе, старшее поколение, конечно, прекрасно знает. Среднее поколение, в принципе, тоже знает. Вот. Что касается там, детей подрастающего поколения, ну, им стараются давать относительно нейтральные формулировки, скажем так. Хотя, конечно, в общем, я думаю, что память-то на самом деле она есть, и спрятать этого нельзя. Тем более, что ну, это было не 1000 лет назад и не 100 даже лет назад. Это, в общем, то, что помнит старшее поколение, еще многие, видевшие войну, тем не менее, в Японии живы, хотя бы потому, что там много долгожителей, даже среди тех, кто пережил ядерный взрыв, уже этим людям там 90-100 лет, вот, но тем не менее определенное количество их живы до сих пор, и нельзя сказать, что они как-то там забыты, в общем-то. И...
Так вы знаете, меня это и поразило, их отношение к пострадавшим, я не знаю, как там к ветеранам своих войн они относятся, но вот те, кто выжил в Хиросиме, Нагасаки, а их там по подсчетам было тоже около 50 тысяч, если это не преувеличенные цифры. И дожили очень многие, кстати говоря, фактически до наших дней. То есть им и созданы были прекрасные условия, и все медицинские, все услуги, все было предоставлено. Это уже очень пожилые старые люди, можно сказать, но которые как будто это было вчера, вот когда они рассказывают. Это такая травма на всю жизнь, конечно, это забыть невозможно. Но мне стало немножко горько в том смысле, что японское государство заботилось о своих пострадавших в войне, смогло создать такие условия. А мы народ-победитель, и очень часто знаем, до чего доходило отношение к нашим ветеранам. Я не говорю уже о том, что случилось на этой теперешней Украине, которую раздирают на части и противоречия, и обман, и все, что хочешь, какое там отношение уже теперь к людям, прошедшим Великую Отечественную войну, Вторую мировую. И это все чудовищно на самом деле. Это все заставляет задуматься о каких-то очень глубинных вещах.
Да, люди в Японии об этом знают, что вот было. В общем-то, не сказать, что все, не сказать, что, может быть, все интересуются, может, молодежь не сильно, не всегда интересуется событиями 20 века, вот то, что было вот тогда.
Но тем не менее...
Но государство японское, конечно, оно зависимо от Америки, государство японское на уровне официальных лиц не может прямо вот об этом говорить. Поэтому, да, обходится какими-то абстрактными словами о мире во всем мире и так далее, и так далее, и так далее. Ну, нужно понимать, что Япония побежденная страна.
Побежденная, но сейчас вот у них по 9-му пункту Конституции, который им написали американцы, они не имеют права иметь свою армию, свой флот, а тем не менее сейчас это возобновляется потихонечку.
Ну, стараются обойти, скажем, этот запрет постепенно. И, в общем, есть представление, что почему убрали вот императора вот предыдущего. Это редкий случай, император ушел в отставку. На самом деле, ну, император, как правило, правит пожизненно. Здесь же уникальный случай, он ушел в отставку, передал власть сыну, и, в общем-то, смена императора в японском сознании меняется эпоха. Если как бы эпоху прошлую императора Акихита, которая вошла в историю как эпоха Хейсей, она как бы у японцев считается неким периодом такого относительно благополучного застоя.
Застойте, как наши брежневские
времена.
Типа как
что-то вот такое. А новый император должен повести Японию вперед, должен быть какой-то рывок. И, в общем-то, многие аналитики это связывают с тем, что Япония старается и делает все возможное, чтобы постепенно обрести обратно, значит, действительно уже в полномасштабно свою армию и флот. Ну, хотя на самом деле даже силы самообороны Японии – это, в общем, достаточно серьезная сила.
Учитывая высокотехнологичность этой страны.
Ядерную бомбу, если бы они захотели создать, они бы, я думаю, могли бы ее создать довольно быстро, если говорить просто о технологической стороне вопроса.
Да, это, может быть, уже все и есть. Потом они идут в фарватере США, и они все равно являются их надежным союзникам и вассалам, и русофобские настроения там все равно ведь сильны в Японии.
Ну, скажем,
в них это взращивалось.
На уровне обычных японцев, с кем мне доводилось общаться, я бы не заметил. Видя, что я русский, в общем-то, ну, особенно ничего такого я не заметил по отношению к себе там, или вот по отношению к своей стране. Но, с другой стороны, политика, понятно, что идет, в общем-то, так или иначе, в русле американской политики или где-то в союзе с ней. Ну, тут надо понимать, во-первых, Япония – страна, потерпевшая поражение и зависимая от Вашингтона во многих вопросах. А с другой стороны, конечно, за морем сверхмощный Китай, который растет и развивается, и который, в общем, к Японии никаких теплых чувств не испытывает. Была бы Япония проамериканской, не проамериканской. С Китаем у них антагонизм давно и надолго, скажем
и
так.
И не на ровном месте. Мы знаем, что
месте,
сколько было зверски уничтожено китайцев японцами, там миллионные цифры потерь китайцев. Хотя казалось бы, что такое огромное население, но ведь каждый человек в отдельности – это творение Божие. И китайцы этого тоже не забыли. Но, во всяком случае, очень важные события ведь будут в наше время развиваться в этом Тихоокеанском регионе, где Япония должна будет играть свою роль. Поэтому важно понимать и всматриваться в то, что происходит в этой стране, потому что за Китаем все пристально наблюдают, но и за Японией тоже.
Да, поэтому, конечно, события продолжаются, и надо понимать, что, конечно, события в Хиросиме было адресовано нам. Удар был по японцам, но адресовано это было, безусловно, нам. И почему бомбу сбросили именно на город? Да, ведь можно было ее сбросить, ну, за несколько десятков километров в море, допустим. Все равно был бы огромный страшный взрыв, все равно поднялось бы цунами, все равно бы ударная волна дошла до города, и были бы жертвы и разрушения. Но ни в какое сравнение не идущее с тем, что произошло. Но американцы сделали так, как они сделали. Почему? Потому что им нужно было нам показать не только, что у них есть сверхоружие, но что они не остановятся перед тем, чтобы применить его против мирного населения.
И поэтому в завершение хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом памятнике с бумажными журавликами. Это символ мира на самом деле. Тот трепетный символ, хрупкий, который должен все-таки призвать человечество к здравому смыслу, потому что в ядерной войне победителей не будет. И вот эти жертвы, которые принесены, это действительно мученики. И вот история этой девочки, в честь которой поставлен памятник, это напоминание на все оставшиеся времена.
Да, здесь мы переходим к истории Садако Сасаки, девочки, ставшей символом трагедии Хиросимы, причем трагедии, которая уже, как скажем, как последствия, собственно, взрыва. Садако Сасаки повезло не погибнуть непосредственно при ядерном взрыве. Но через несколько лет у Садака Сасаки развилась лейкемия, как и у многих жертв ядерного взрыва.
То есть рак крови.
Да, и, в общем-то, с лечением этой болезни сейчас-то немалые проблемы, а тогда понятно, что было все еще намного тяжелее. И, в общем-то, врачи почти сразу сказали, что шансов, ну, мало, если не сказать, что почти что нет. Садака Сасаки верила в старое японское поверье, что тысячи бумажных журавликов исполняют самое заветное желание. И она загадала выжить. И стала делать бумажных журавликов. К сожалению, Садака Сасаки не успела.
Ну, надо сказать, что болезнь к ней вернулась в 13 лет.
Да, то есть с момента, собственно, самого взрыва на тот момент прошло уже...
А там ей было 2 года при взрыве.
Да, с момента самого взрыва прошло уже 10 лет. Садака Сасаки продолжила бороться, но ясно было, что шансов почти нет, и вот она делала бумажных журавликов. К сожалению, она не успела сделать 1000 журавликов, и 25 октября 1955 года Садака Сасаки умерла, держа в руках 644-го журавлика. Друзья девочки сделали в память о ней недостающие 356 журавликов и положили к ней в могилу. С тех пор, в общем-то, бумажный журавлик является символом трагедии Хиросимы, но также символом и памяти, и надежды. Вот. В 1959 году в Парке мира был открыт памятник Садака Сасаки, в котором она изображена, держащая в руках бумажного журавлика. И на памятнике оставлена подпись «Это наш плач, это наша молитва, мир во всем мире».
Да, это молитва за весь мир. И хотелось бы вот спросить вот о ваших все-таки мыслях, когда вы были в самом музее, вот в этом парке. Потом ведь вот в Нагасаки вы не были, но это считалось еще в то время, когда случилась вот эта бомбардировка, город католического присутствия, куда отправлялись католические паломники. Скажите, есть ли в Хиросиме православные храмы или вообще какие-то христианские проявления в этом таком трагическом и страшном месте?
Православный храм, насколько помню, там есть, но непосредственно просто в него я не ходил, службы там совершаются не так часто, японская православная церковь, особенно за пределами Токио, там обычно ну, один или там два священника на несколько храмов, поэтому службы происходят только по воскресеньям, и то не каждую неделю, то есть одну неделю служат в одном храме, другой в другом. Да, православные есть, католические, по-моему, тоже, хотя, конечно, понятно, что это не основные религии как бы вот для населения Хиросимы, но тем не менее. Ну, мысли, в общем-то, тяжелые, честно говоря, глядя на то, что видел в этом музее. Я узнал еще дополнительно довольно много довольно тяжелых подробностей о том, как это все происходило. И действительно, больно и, в общем-то, и ужасно. Конечно, неприятное ощущение того, что, к сожалению, люди, которые это совершили, за это не ответили. Хотя, ну, с другой стороны, мы не знаем суда Божьего, как будет потом и что будет потом. Хотя, с другой стороны, ну, кого-то настигло, скажем, и при жизни. Например, вот мы говорили о крейсере «Индианаполис», который привез ядерную бомбу на Тиньян. Угу. Так вот, после того, как он доставил бомбу на Тиньян, он отправился к Филиппинам. Причем в одиночном плавании, практически без эскорта. И 30 июля 1945 года тяжелый крейсер «Индианаполис» натолкнулся в море на японскую подводную лодку И-58. И капитан японской подводной лодки Мацуширо Хосимото выпустил 6 торпед, все они попали в цель, и крейсер «Индианаполис» пошел на дно, забрав с собой 300 человек экипажа. Но, как бы это были, конечно, не все, 900 человек примерно из команды «Индианаполиса» сумело эвакуироваться на средства спасения, но они не имели при себе средств связи. И даже при том, что корабль быстро затонул, они успели там на какую-то минуту подать сигнал СОС, но на одной станции слежения не придали этому значения, на другой, говорят, даже командир там, станции слежения американский был якобы пьян. Ну, в общем, так или иначе, на нескольких станциях слышали этот короткий сигнал СОС, но на него не среагировали. Кроме того, что американцы решили, что это может быть японская провокация, японцы иногда подавали сигналы бедствия, заманивая туда американские корабли, и потом их атаковали. То есть такая хитрость иногда японскими моряками применялась. Так или иначе, 900 человек на средствах спасения оказались в открытом море и 4 дня дрейфовали под палящим солнцем. От обезвоживания и соленой воды они сходили с ума, слепли от палящего солнца. В довершение всего их атаковала огромная стая акул, которая начала пожирать их заживо. Ужас продолжался где-то около 4 суток. Через несколько дней сходящие с ума американские матросы начали резать друг друга и сталкивать друг друга с плотов. У них начали развиваться галлюцинации. И только 2 августа 1945 года, на 4-й день, они были случайно обнаружены самолетом-разведчиком американской морской авиации, который их обнаружил, передал куда следует. Но когда уже корабли спасения пришли на это место, в живых осталось уже только порядка 300 человек из 900, которые там находились. Мучения моряков с Индианаполиса чем-то напоминают мучения жителей Хиросимы.
Да, но тут нечему радоваться.
Тут нечему радоваться, безусловно.
Да, тут один ужас порождает другой. И поэтому вот в заключение нашей беседы хочется напомнить, я своими словами пересказать смысл одной из цитат нашего философа Ильина о том, что войны начинаются задолго до военных действий, что война – это только продолжение той ненависти и того накопления зла, которое происходит в сердцах обычных людей. И, это я своими словами пересказываю. Потом только это выливается вот в такие страшные, жуткие преступления. Поэтому начать, конечно, нужно всегда вот со своего личного сердца, со своей семьи, со своего окружения и со своего собственного покаяния. Это очень важно обрести мирный дух. На здравый смысл как раз трудно надеяться, потому что, учитывая, что сейчас происходит, причем технологии новые, которые расчеловечивают человека, даже эти компьютерные игры, все, которые реальность путают с иллюзорным миром, и ценность жизни человека вообще уже ничего не представляет. Представить, что вот такие вырастут на Западе, например, здравомыслящие политики, которые побоятся начать войну, приходится в этом усомниться, потому что инфантильным человечество становится, особенно мы это видим чаще как раз вот проявление, опять же, у тех потомков, так сказать, господина Трумэна. И допустить, что вот так вот заигравшиеся будущие политики захотят попробовать, на самом ли деле так все это опасно, вполне можно предположить, что такое может быть, к сожалению. Если Господь вот не удержит, а это зависит как раз от того, что будет происходить в значительной части человечества. Поэтому как важно христианство наше, это соль земли.
Что хочется еще сказать в завершении, что, конечно, Хиросиму мы обязаны помнить. Просто потому, что ужас Хиросимы и вся та кровь, и весь тот мрак, и вся та боль, и весь тот ужас, который там происходил.
И растянулся на многие десятилетия.
Растянулся на многие годы, да. Это то, что наши враги приготовили для нас. Если мы дадим слабину, если мы опять в приступе очередного безумия, как во время правления одного небезызвестного лидера, мы решим, что нам ничего не надо, надо сдаться, надо вообще, и все нам будут аплодировать, и все будут нас любить. Нет, вот этого как раз не будет, как бы нам этого не хотелось. И задача, может быть, наша, в общем-то, как страны России, может быть, чтобы такого больше в мире никогда не случилось. А избежать ядерной войны можно только одним единственным способом, да и войны тоже. Значит, это быть готовым, обученным и вооруженным настолько, чтобы никакой противник не решился связываться с нашей страной в настоящем военном конфликте. То есть мы должны это помнить, мы должны это понимать. Тем более, что сейчас на Западе, особенно в тот момент, когда наметилось некое технологическое превосходство некоторых систем нашего вооружения, о которых не так давно говорилось на высшем уровне, да, что на Западе, понимая свое отставание в гиперзвуковом оружии там, и так далее, начали выдвигать версии, что на самом деле ограниченная ядерная война – это вот не так вот на самом деле, вроде как и страшно.
Локально, как они говорят.
Что тотальная война, как им кажется, вряд ли будет ядерная, а локальная – да почему нет? Локальная – это как раз вот Хиросима, это и есть частный, довольно ограниченный пример локальной ядерной
войны. И Нагасаки,
войны.
Да.
И Хиросима, и Нагасаки. Не будем об этом забывать, будем помнить, что это адресовано нам. Если мы дадим слабину, расслабимся или будем пытаться сдаться, капитуляцию у нас никто принимать не собирается. Наши враги ставят не на нашу капитуляцию и тем более не на какое-то там соглашение с нами, они ставят на наше уничтожение. И пока мы есть, пока мы живы, мы должны действительно, это уже может мое частное мнение, наша страна должна нести свою миссию предотвращения тотальной войны в мире. Не посредством призывов к миру, хотя это, конечно, тоже можно и нужно делать, но как раз-таки посредством вооруженного паритета с теми, кто эту войну желает развязать.
Да, но в заключение я хочу говорить о том, что все-таки основной акцент, помимо необходимости крепости армии, патриотизма в народе, а он уже подразумевает духовное здоровье народа. Все равно все будет упираться в духовные проблемы и в милость Божию. А милость Божия будет тогда, когда о нем будут не забывать. Поэтому память Божия, укрепление веры – это самое главное, как говорится, базовые вещи духовные, на котором зиждется уже все остальное. Вот на этом мы и закончим нашу беседу о Хиросиме и Нагасаке, поминая этих страдальцев и многих других, кто погиб во время страшной мировой войны и нашей Великой Отечественной. Спасибо вам, Тимофей, за интересный рассказ. Всего вам доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Вы прослушали вторую заключительную часть беседы с любителем и знатоком истории Японии Тимофеем Сахаровым о событиях 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Маленьких журавликов веселых из листов бумаги разноцветной девочка упорно мастерила, безнадежно спорила со смертью. Умирал в Японии ребенок, целый мир помочь ей был не в силах. Тысяча журавликов веселых боли слезы в сердце Хиросимы. Бумажные журавлики, летите вы над всей землей. Крылья разноцветные от войн закроют шар земной. Бумажные журавлики, летите вы над всей землей. Крылья разноцветные от войн закроют шар земной. Наши дети радость и тревога смотрят в небо чистыми глазами. На земле и так трагедий много. Не дадим свершиться самой главной. Бумажные журавлики, летите вы над всей землей. Крылья разноцветные.